Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и руководитель группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, мы с вами продолжаем говорить об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Сейчас у нас глава проблемы биоэтики. Предваряя разговор, мне кажется, что стоит напомнить о том, что основы концепции писались давно. И, наверное, что-то уже изменилось. Хотя вот что касается вот этих проблем, которые обсуждаются в этой главе, наверное, ни отношение церкви, ни сама ситуация практически не изменилась, просто люди немножко переориентировались на другие проблемы. Раньше было много разговоров о том, что мы сейчас будем обсуждать, а сейчас все-таки люди думают в основном о том, чтобы вообще выжить, не то, что там какие-то проблемы клонирования их волнуют. Но, тем не менее, проблемы никуда не делись, и наверняка и исследования продолжаются, и биолаборатории всякие существуют. Поэтому, наверное, это одна из таких самых болезненных и тяжелых глав в социальной концепции, потому что проблем затрагивает очень много. И все они глобальные, фактически.
Безусловно. Тема медицины и биоэтика – это такой предмет о том, как наука, медицина относится с точки зрения морали, этики, долга к жизни человека, к ценности. Такой вот весьма глубокий и неоднозначный предмет. Конечно, позиция церкви на многие из этих вопросов, она часто разнится с мнением каких-то сообществ, многих обывателей, и церковь выражает свою точку зрения. Она, конечно, по-разному выражает. И есть мнение отдельных представителей, есть такой документ, как социальная концепция, которую мы сегодня обсуждаем. И здесь это сделана попытка выразить мнение нашей поместной церкви по данному вопросу. Но промолчать церковь все-таки не может, потому что весь вот этот документ, он пытается ответить на вопрос, а как пастве Русской Православной Церкви, Московского Патриархата относиться к этим вещам, отвечать на эти вызовы, и как, соответственно, общаться с людьми на эти темы. Понятно, что такая небольшая книжка, она порой не до конца развернуто отвечает, и нужно читать еще что-то дополнительное, если мы хотим в этих темах более-менее адекватную точку зрения сложить. Но такую основу, ядро размышления, в принципе, она закладывает. Как, собственно, церковь это выражает. Конечно, в темах, связанных с наукой, я бы посоветовал читать дополнительную литературу, хотя бы из разряда научно-популярной, потому что зачастую у нас люди не желают развиваться, и когда им задают достаточно простые вопросы, они, как говорят, молодежь валится на этом. И тема, связанная с медициной, наукой, это, безусловно, на мой взгляд, больная тема православного миссионерства, потому что у нас очень много людей, которые чем-то там лечат онкологию содой, запрещают людям лечиться какими-то препаратами, какие-то процедуры принимать, что-то там придумывают, и якобы это запрещает там церковь, святые отцы и все такое прочее. В этом я вижу большую проблему, что мнение о церкви, о мнении церкви по данным вопросам складывается по вот таким вот одиночным каким-то высказываниям. Поэтому человек, который за ним решается отвечать на такие вопросы, он должен много дополнительно изучать, либо пусть домолчит, чтобы людей не соблазнять.
Ну, в основах социальной концепции, во всяком случае, прописаны разные ситуации. И здесь в проблемах биоэтики, по-моему, все вот современные болячки общества тоже описаны.
Вряд ли все. Как вы правильно заметили, это достаточно старый документ, плюс это все-таки основы и концепция. Не зря эти слова встречаются в названии, то есть там все очень кратко, но какие-то штрихи, какие-то моменты действительно освещаются.
И какая первая проблема?
Первая проблема – это намеренное прерывание беременности или аборт. Аборт – это вообще английское слово, так и называется «прервать». И вот с точки зрения медицины – это именно прерывание беременности. И церковь рассматривает такое намеренное прерывание как тяжкий грех. Безусловно, когда женщина носит ребенка и решает вот прерывать по каким-то таким причинам, что «ну я не готова, я не хотела, а так получилось, и я вообще еще очень молодая», вот это вот проблема того, что человек не осознает до конца всей сложности данной ситуации с точки зрения людей же учат отвечать за последствия каких-то решений, действий. И вот в данном случае люди показывают, что они не научились. Есть несколько моментов, связанных с тем, что аборты могут быть необходимым злом, но сделать их придется. Например, есть такая вещь, как внематочная беременность. То есть, когда плод, развиваясь вне матки, он способен убить сам ребенок и не развивется в нужной степени и погибнет, и еще и женщину убьет. И в таких случаях аборт становится просто необходимым, просто потому что так, к сожалению, ситуация сложилась. Тут есть момент, который мне в социальной концепции кажется сформулированным не совсем корректно, потому что тут это говорится, рекомендуется проявлять снисхождение. Тут проблема в том, что в данном случае развитие плода является таким фактором, который может убить. Это не женщина вот... Снисхождение – это когда есть какой-то реальный грех. Тут в данном случае женщина, может быть, и хотела этого ребенка, но в силу каких-то биологических причин получилась внематочная беременность. Вот этот момент, он немножко может толкнуть людей. Понятно, что социальную концепцию писали там люди там, в основном там, в сане и так далее, некоторые из которых, может быть, где-то не до конца прочувствовали весь ужас этой ситуации, но речь должна не идти не о снисхождении. Это как будто вот ты, конечно, грешна, что у тебя такое получилось, как будто человек грешен, когда болеет. Ну, вот в этом вот именно моменте.
Например. Это единственная причина, когда может быть сделано.
Там есть еще ряд обстоятельств, которые здесь не раскрыты, когда беременность, сложная беременность может убить. Там есть вот такие вот нюансы медицинские. Я напомню, что я все-таки не врач, но в силу того, что меня когда-то эта тема интересовала, у нас при епархии есть Центр защиты материнства и колыбели, и когда-то в нем работали люди, которые активно занимались провайфом, то есть защитой жизни нерожденных детей. Через эти темы, через мероприятия, через чтение книг я с этой темой достаточно хорошо познакомился. В том числе общался с медиками в ту пору. Очень много у нас в молодежной православной среде было ребят, студентов медицинских институтов, и очень много мы всякие разные темы эти обсуждали. Сейчас это ребята, соответственно, плюс-минус моего возраста. Поэтому вот этот момент, который мне есть, в чем к авторам социальной концепции выразить свое недоумение. В остальном здесь эта тема раскрывается неплохо.
А цитаты какие-то есть?
Здесь цитируются псалмы. Ну, например, «Ты устроил внутренность мои, соткал меня в чреве матери моей». То есть «не сокрыты были от тебя кости мои, когда я создан был в тайне, образуем был в глубине утробы». Как бы церковь всегда выражала мнение, что ребенок в утробе – это уже человек с душой. Там, правда, находятся авторы, которые находят цитаты противоположного содержания, но все же в основном мнение именно такое, что так как ребенка в чреве, как здесь псалмопевец выражал, соткал Господь, то он же там не не что-то такое соткал. Он соткал именно человека, он вложил в него душу. И человек является человеком с душой с момента рождения. Можно поискать другие современные источники, и там, например, церковные, где говорится, вот с точки зрения современной науки, ребенок, у него чья ДНК? Это половинка ДНК, это такая вот спиралька. Человек — это половинка ДНК папы, половинка ДНК мамы. И там, с точки зрения духовной, выражается мысль, что душа-то, она тоже рождается от душ папы и мамы. То есть такой процесс происходит и на уровне и души, и тела. И все это происходит именно в момент зачатия. И ребенок, начинаясь в утробе, он уже является человеком с душой. Достаточно много таких моментов. Вот, например, цитата Василия Великого. «Нет развлечения плода образовавшегося еще необразованного. Иоанн Златоуст назвал делающих аборт худшими, нежели убийцы». Ну, понятно, что в те времена аборты делались не хирургически, а какими-то травками и так далее, хотя, может быть, кто-то и на что-то другое решался. Но, тем не менее, большинство древних авторов церковных текстов склоняется именно к этому. «Тот, кто будет человеком, уже человек». Тертуллиан, там такой церковный автор, несмотря на то, что позднее он ушел в раскол, но, тем не менее, церковь его цитирует труды в очень многих источниках. Вот, и дальше говорится, что распространение, оправдание абортов в современном обществе — это угроза будущему человечеству. Сейчас очень много на эту тему, на самом деле, говорится людьми, которые в данной теме, что это и угроза нации, и так далее. И очень много таких эпатажных даже высказываний, где говорится, что в абортариях гибнет больше людей, чем на различных войнах, катаклизмах, эпидемиях. И во многом это действительно так. Вот мне доводилось в бытность мою пролайфером принимать участие в пикетировании абортария. Это частная клиника, где, собственно, оказывают такие услуги. Был у меня как-то замечательный диалог с директором такого заведения. Как мне потом сказали, в первый и последний раз, когда кому-то из провайферов у нас из нашей команды довелось пообщаться прям даже не с сотрудником, а с директором такого заведения.
Это потому что директор согласился первый раз?
Нет, он шел по своим делам и решил со мной поговорить, если быть честным.
Интересно, и как это происходило, какие у него аргументы?
Он мне пытался рассказать, что на самом деле для их больницы выгоднее было это класть женщин на содержание, потому что это достаточно дорогостоящее на сохранение, что это дорогостоящая услуга, что это там, ну, несколько десятков тысяч в месяц люди платят. Аборт — это там всего 5 тысяч. Но проблема в том, что на сохранение к ним ложатся, может быть, 1-2-3 женщины в месяц, а аборт они делают ежедневно и не по разу. И, конечно, этот директор очень сильно лукавил. Конечно, если бы они активно женщин именно привлекали на сохранение, оно было бы правильно. Если бы они отстаивали и уговаривали женщин не делать аборт, можно было бы о чем-то говорить. А тут получается ситуация, что они на этом зарабатывают, и их это ничуть не смущает. Вот. Конечно, его слова могли бы оказать влияние на каких-то обывателей, но я как бы сразу понял, что в чем тут проблема этого человека.
Мне интересно, вот эти люди, да, которые золотому тельцу служат и вот этим занимались и занимаются, и ничто их от этого не отвратит, потому что это хорошие деньги, а уже там проблемы женщин – это ее проблемы, в том числе и моральные, этические, как бы врач делает…
И медицинские, я скажу, потому что что такое вообще беременность? Это, по сути, организм женщины перестраивается на военные рельсы, на военные нужды, когда весь организм перестраиваться, гормоны перестраиваться. Все это переходит в новый режим, и тут внезапно это все вырубается, потому что пот удаляется. Причем иногда достаточно такими методами, что может привести и к бесплодию, и к заражению, и ко всем другим факторам. Это, конечно, удар и по психике женщины, опять же, гормоны, да? Потому что они отвечают в том числе за регулирование процессов, происходящих в организме женщины. Отсюда все вот эти, в том числе, психологические проблемы. Женщина, может быть, на самом деле где-то вроде бы не чувствует из-за себя вины, но вследствие того, что вся эта химия у нее нарушилась, то у нее все равно психологические проблемы возникают.
Мне кажется, очень сильное сравнение, я где-то читала, это с взлетающим самолетом. То есть вот ты говоришь, на военные рельсы перестроились, потом обратно на мирные. Это все-таки не такой процесс яркий, как взлет самолета, резкое отключение приборов и его падение. И там все же вдребезги, по сути дела, там восстанавливать сложно все после этого падения. Я имею в виду, что вот не женщину, а вот те люди, которые именно вот в этих центрах этим занимаются, и мне кажется, ведь Господь ведь как-то явно показывает в их жизни потом возникновение всяческих страшных проблем. Они вот это сами понимают, или были какие-то такие люди, которых ты знал, чтобы они потом раскаялись в своих вот этих страшных действиях?
Я лично таких людей не знал, но в разных православных группах читал вроде бы как откровения или воспоминания этих людей, что я там уничтожил своими руками небольшой город. На самом деле сложно проверить, насколько это правда, что это действительно реальные люди так говорили, потому что случаи всяких визионерств и уже воспоминаний, к сожалению, в православных группах ложных очень много публикуется. Вот. Но я допускаю, что раскаяние у кого-то из врачей, кто к таким вот вещам оказался причастен, они могут быть. Потому что, ну, на самом деле, вокруг многие говорят, что аборт – это плохо. В человеке есть что-то заложенное Богом, что так или иначе здорового человека подталкивает иногда к мысли, что что-то он делает не так. И человек, который занимается медициной, он все равно читает какую-то литературу. Ну и вообще, врачи очень близко ходят к этой теме, к другому миру и соприкасаются с ним. У какой-то части людей, чем бы они ни занимались среди врачей, все равно может наступить вот этот вот момент покаяния.
Я вот хочу немножко защитить наших женщин и напомнить о том, если кто-то вот в святые 90-е или в 2000-е, там, в начале 2000-х годов, ну, это выражение Наины Ельцины как раз, которое я еще сейчас упомяну, имел дело вот с врачами-акушерами, те знают, что приходит женщина, хочет рожать, ее отговаривают, ее направляют на аборт. У меня так было со вторым ребенком в медико-генетическом центре, организованном Наиной Ельциной, и много же писали о том, что это организация планирования семьи американская, что они просто вваливали безумные деньги в то, чтобы уничтожать в утробе. И немногие могли этому противостоять. Я вот в медико-генетическом центре брала интервью лет 20 назад, и заместитель главного врача мне говорит: «Ты представляешь, девчонка приходит молодая, 16 лет, беременная». Я ей говорю: «Иди на аборт немедленно». А она не хочет. Я ей говорю: «Иди», а она не идет. А это ведь каждый пациент этого так называемого медицинского центра, медико-генетического, где там брали за анализы очень большие деньги, где потом эти так называемые генетики говорили: да у вас Даун будет. Я уверена, что многие из моих знакомых слышали эту фразу, что у вас будет даун. Они просто заявляли об этом, как ни в чем не бывало. То есть это вот такая вот огромная машина, спонсируемая, значит, западниками реально, которая обрушивалась на женщину. Там медики забыли вообще все. И совесть, и долг, и честь, и милосердие. Они просто делали деньги, потому что им за это платили. И мне кажется, что добрая половина женщин не пошла бы на это, если бы не так называемые врачи и их ложные, зачастую, чаще всего, диагнозы. Я просто, да, наших женщин хотела защитить. Наверное, когда ты этой темой занимался, наверное, ты тоже все это знаешь, что это была очередная необъявленная война, которая, может быть, продолжается. Я вот не знаю, сейчас планирование семьи вообще тут действует в нашей стране или нет?
Ну, к сожалению, людей, которые врачей, так скажем, в кавычках, которые направляют женщин на это, они еще остаются. Потому что мне приходилось сталкиваться в социальных сетях с достаточно молодыми девушками, которые... Есть у нас такие движения, как Child Free, есть всевозможные феминистки. Вот они очень любят посещать православные группы, где такая тема поднимается, и начинать вносить свою пропаганду. Что да вы что, да там у женщины есть права, свободы, да беременность это так. Такая как болезнь, и плод надо вычистить. Ребенка в утробе вообще за живого человека не считают, и это такое, как бородавку удалить, по сути, для них. И там очень много звучит каких-то таких фразочек, чувствуется, что они как под копирку, то есть где-то действительно распространяется вот именно такая информация, как вы сейчас озвучивали, что прям есть широкая программа развития вот этих мнений.
Ну вот это вот информационная война, а я говорю именно конкретно о том, что, то, что врачи, купленные врачи,
то,
купленные
что
акушеры.
Врачи, которые этим занимаются, да.
Ну именно есть. Проплаченные.
Я не знаю насчет проплаченности,
ну, а иначе смысла
свечку
нет.
Не держал, что называется. Может
то
быть,
есть
они из вредности
действуют ли
еще
у нас
еще?
Западные организации, как ты думаешь, которые продолжают вот эту вот историю?
Я уверен,
историю.
Что, во-первых, у нас такие в тех же частных клиниках до сих пор встречаются, где у нас продолжается вот эта вся деятельность. В государственных клиниках там немножко другая ситуация. Там, доводилось тоже совместно со службами милосердия, там бывает, когда мы ходили по родильным отделениям, там в честь каких-то праздников тоже с цветочками, там мамочек поздравляли родивших и так далее. Вот, и там прям нам руководители одного из таких родильных отделений сказала, что я тут активно отговариваю тех, кто мне начинает рассказывать, что я тут хочу сделать аборт. Тем более у них сейчас есть программа, что если речь заходит об аборте, их отправляют сначала к психологу. Опять же, это в государственных поликлиниках, я не знаю, что там в частных происходит, может, там безо всякого психолога это все.
Ну вот у нас сейчас государство перехватило инициативу этого планирования семьи и все-таки стимулирует рождаемость.
Есть надежда, что государство в какой-то момент поняло, что происходит, но тема абортов по желанию у нас до сих пор не прекращена. Эта проблема остается, но почему очень много обращений со стороны православных в сторону президента? Ну, там, вплоть до того, что Владимир Владимирович, введите войска в абортарии, потому что там убивают наших граждан. Ну, конечно, тут можно и поговорить на тему, что если мы уж сохранили жизнь ребенку, так надо как-то ему помогать, а вдруг там женщина, да, сначала забременела, а потом задумалась, как она этого ребенка будет содержать. И тут опять же государство обращение начинается, давайте теперь помогайте, это большой вопрос.
Мне кажется, все-таки вот ты как мужчина жестковат С женщинами нужно тоньше действовать. Нужно воздействовать не на рациональное, а на иррациональное. Нужно на эмоции воздействовать. Мы же говорили о спектакле. Спектакль «Запретный плод. Драматическая фантазия в двух действиях». Это Московский областной театр юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой. И вот сама Нонна говорит о том, что заканчивается первое действие, я поворачиваюсь, а зал плачет. Это потрясающий спектакль, и ему нельзя не сопереживать. Лукиан, архиепископ Благовещенский и Тындинский, я потрясен этим спектаклем. После него ничего уже не нужно говорить. То есть вот этот спектакль о тех, значит, двух ребятах, которые в утробе матери, они общаются, они беседуют, они, видимо, строят какие-то планы на жизнь, показывают родителей малышей, да, но потом вот эти малыши слышат страшное слово «аборт». Пьеса получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поддержку синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, а также фонда соработничества. То есть вот воздействие на эмоции, наверное, девчонок школьного возраста, скорее всего, это имеет смысл, да, ведь чем раньше, тем лучше. Вот где-то вот там старшеклассница, может, средняя школа, я не знаю, с какого там сейчас можно об этом говорить. И вот какие-то такие подходы, вот понимаешь, какие-то вот добрые, вот Путин деньги дает, тут Нонна Гришаева спектакль показала фантастический, после которого ты разрыдалась и поняла, что там внутри тебя не какой-то комок, а вот такой вот человечек, который там что-то уже планирует в своей жизни и хочет с тобой познакомиться и так далее. Но, с другой стороны, конечно, на это может много времени уйти, жесткие меры тоже нужно принимать. Запрет был бы неплох, я не знаю, в Польше же запретили или уже отменили?
В Польше активисты, в том числе католики православные, да, там православных меньше, за это боролись около 20 лет.
Ну вот.
И сталкивались со многими сложностями.
Это настолько актуально становится, да? Нам нужно людей сберегать, об этом говорят все, что главное наше богатство – это люди, и негоже им так вот разбрасываться. И, не знаю, может быть, не жестко там сказать, ах, ты такая сякая, ты уже не имеешь отношения, не твое тело, твое дело, давай сюда ребенка, если не хочешь воспитывать. А как-то, не знаю, ласково, что ли, к женщинам обращаться, я даже не знаю. Но что-то же можно придумать такое, что вот этот запрет, он не породит волну негодования, там, какого-то протеста и желания там пойти подпольный аборт сделать. Хотя я думаю, что мало кто на это решится, таких безумных мало, кто пойдет на подпольный аборт.
Ну, по факту подпольный аборт может происходить в нормальной частной клинике с нормальными врачами, просто это будет делаться подпольно, не учитываться на счетах там и деньги под государство. Это не значит, что это будет в грязном подвале каким-нибудь врачом без образования.
Но опять же, это не будет массовым, наверное.
Ну, безусловно. Тут речь все-таки идет о, если говорить о запрете, то надо говорить о запрете вот таких вот по желанию. Законодательно у нас все это разрешается, на самом деле, пока что. И тут есть еще один момент, с которым борются, в том числе, церковные активисты. У нас же часть наших налогов, наш работодатель от нашего имени, кто официально трудоустроен, платит социальные вот эти все там пенсионный фонд и так далее, и часть этих сумм идет на бесплатную медицину. Вот, и в том числе аборт входит в ОМС. И вот активисты пытаются уже несколько лет вывести вот такие вот аборты по желанию из системы ОМС. Что там, да, оставить вот это все, когда есть медицинская необходимость, но аборты по желанию, а то получается, что православные церковные люди оплачивают вот это вот все. И я с этой точки зрения согласен, я бы хотел понимать, на что мои налоги идут.
Если... Ну да, это аргумент такой хороший. За эти годы, вот сколько ты занимался этой проблемой, в лучшую сторону что-то поменялось? Абортов, по-моему, меньше стало, да? Говорили там чуть ли не на 30% или на
40%. Не знаю насчет получше. На мой взгляд, ситуация все еще очень тревожная, и законодательных каких-то вещей так и не было принято, которые бы устроили церковных, в том числе активистов, церковь в целом.
Ну, не знаю, мне кажется, вот как-то же у нас последние годы поворачивается, вот Господь как-то так управляет, что вроде бы неразрешимая проблема, она каким-то чудеснейшим образом решается, и люди как-то по-другому начинают смотреть, и меняется все в лучшую сторону. Ну, только на это, наверное, надеяться остается.
Безусловно, только на милость Божию. Тут надо помнить, что Господь часто все-таки через людей действует. Есть такая притча. Вывод ее в том, что Господь научает людей через других людей. И вот есть надежда, что Господь все-таки пошлет людей, которые сделают доброе дело и перевернут мрачную страницу, и станет все гораздо лучше.
Кстати, насчет мрачной страницы. В 22-м году Ленин разрешил аборты.
22-й и, если не ошибаюсь, 36...
Нет, Сталин запретил.
Сталин
после
запретил.
Смерти Сталина там их опять. Сталин вообще там...
60, да, 60 какой-то.
Получается... Столетие уже. Столетие вся эта вакханалия продолжается.
Да.
Помощи нам Божией всем в том, чтобы это прекратилось.
Помощи Божией.